Ну чё, как дела у всех? Хорошо? Отлично. Да, ну хорошо там быть, да? Для меня каждый раз испытание, когда выходишь проповедовать, да? Готовиться надо, думать, чё говорить. И так все знают, как бы. Да? Ну и да, я знал, что мне надо будет проповедовать, и поэтому какое-то время искал тему. Да? Вот ты ищешь, Господи, дай мне что-то сказать такое, что еще никто не слышал, да? Или интересное, чтобы внимание людей хотя бы... В общем, когда я говорю, вы меня слушаете, а то я не смогу ничего говорить. Да? Я так не могу. Понимаете? Знаешь, и у меня одна тема все время в голове. Это даже не тема, а просто история. Вам нравятся истории? Из Библии тоже, да? Мне тоже одна нравится история. Я с детства ее помню. А вы помните эту Голиаф и Давид, да? Я думаю, Господи, ну что это такое, знаешь? Ну дай мне какое-то откровение мощное или что-то, что люди не слышали. Уже все слышали эту историю по 100 раз, да? Ты уже слышал, я не знаю, я столько проповедей про это слышал, даже Андрей сколько говорит, да, ты говорил про это. Все говорят об этом уже с детства, даже если ты никогда в жизни не читал Библию, да, но ты все равно слышал историю о Давиде и Голиафе, да. Сам тот факт, что такой маленький мальчик взял и убил Голиафа, да, большущего великана, да. И даже если ты верующий, неверующий, все знают эту историю. Но мне просто как человеку, да, нравятся истории. Мне вообще нравится история, знаешь, изучать просто истории. О том, что было раньше, как это происходило. И я просто вам расскажу эту историю. Не как, знаешь, что-то духовное я ищу в этом. А я просто расскажу как историческое событие, да. То, что случилось. Просто мне нравится вникать в историю, особенно вот эти все огромные битвы, которые происходили и как бы порешали историю, да, это мне всегда было интересно, почему, как воевали, что там за оружие, что это были за люди. И вот именно эту историю о Голиафе Давида я тоже изучал, я много читал, я смотрел там много по Ютубу, и есть много разных толкований, и то, что там было. Мне было интересно просто знать, кто вообще такие были филистимляне. Вы когда-нибудь... Вы знаете, кто такие были филистимляне? Что это за народ был? Вот. Когда они вообще появились? Вы помните, когда филистимляне вообще появились? Они появились уже в книге Судей. Это было в то время, когда народ израильский, да, входит в землю обетованную. Примерно тогда... И появляются филистимляне. Это были те, если вы помните, Самсона, да, это тот, кто воевал, да, с филистимлянами. Они были как бы самые заклятые такие враги народа израильского. Нечистая нация, которая приносила жертвоприношения, даже детей своих проводили через огонь. Вот. Это то, что мы как бы знаем из Библии о филистимлянах. И, в общем... Когда появляются филистимляне в той земле, да, в Палестину приходят, они приплывают с острова Крит, переходят так через Средиземное море, да, и останавливаются вот здесь на побережье. Да, выгоняют оттуда жителей, которые были до этого там, строят свои города. В общем, это люди, которые путешествуют по морю. Да, интересная нация тоже, они как бы немного как греки, можно сказать, да. И если ты смотришь на карту сейчас, да, вот Средиземное море, идет филистимляне, да, ихние, и тут вот горный хребет такой переходит, и здесь вот граница Иуды, где земля Иудина, да, колено Иуда принадлежало в этом месте. И прямо здесь они на границе с филистимлянами, где вечные у них стычки. И вот эта история начинается именно в земле Иуды. Да? Вот что тут пишется. Я пару стихов прочитаю, а потом просто буду рассказывать. Окей? «Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположили станы между Сакхофом и Азеком в Эфес-Дамиме. А Саул, израильтяне, собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, и израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. Знаете, вот это место, да, Сакхов, если вы когда-нибудь смотрели на карту Израиля или что-нибудь знаете про Израиль, это одно из красивейших мест в Израиле. Это серия всяких долин, гор, холмов. Здесь рощи, леса, поля, да, виноградники растут. Это прекрасная земля. И вот филистимляне хотят забрать это. Они приходят, чтобы просто поселиться там. И знаешь, это не просто плодородная земля, где можно садить что-то, да? У них еще одна цель есть. Если филистимляне захватывают это место, они разделяют весь Израиль надвое. Вы понимаете, что это? Просто это стратегическое место в Израиле, где откуда, если ты захватываешь этот горный хребет, ты свободно можешь нападать в любое время и разделять. Да? И поэтому Саул со своими воинами идет, чтобы остановить этот захват. Две армии. Между ними долина. Да? Вот на юге стоят филистимляне на холмах, да? На севере израильтяне. И между ними, да, долина. Представьте, две армии собрались. И они стоят, ждут себя. И сейчас я просто рассказываю вам историю, которая была больше 3000 лет назад. Это случилось, эта битва, да? Да, рассказываю историю. И потом я спрашиваю, Господи, да кому нужна эта история, как бы? Кто вникает в эти вещи? Как я сейчас, да, как это, вот эта история, что я вам рассказываю, может быть актуальной, да, для вас сейчас прямо? Как, ну, как я могу ее отнести именно ко мне, в мою жизнь? Да? Я думал об этом, потому что если я должен говорить что-то, я должен сказать то, что нужно вам, правильно? То, что нужно мне. И прислушиваясь к тихому голосу внутри себя, у меня просто мысли приходят и говорят, а что? Просто вопрос такой. Разве в твоей жизни нет филистимлян? Ну, просто так подумать, да? Вы всегда встречаетесь. И разве наша жизнь не полна всякой борьбы, да? Борьбы, всякого противостояния, правильно? Это постоянно случается в нашей жизни. И когда ты начинаешь изучать и вникать даже просто в историю, то, что написано в Библии, ты начинаешь смотреть те имена, которые там есть, да, те названия, места, в которых это происходило. Каждое название, каждое место имеет большое значение. Потому что все, что там написано, оно не так просто написано. Долина Сахов, да, в переводе значит, значила граница или край, обрыв. То есть это так, как евреи называли это место, Крым. И изо всех мест, да, на которые могли нападать филистимляне, они именно приходят в землю Иуды. Да? Вы знаете, что значит Иуда, да? Это хвала и поклонение. И вот на что в твоей жизни всегда будет покушаться враг, чтобы забрать у тебя твою хвалу, да? Самое ценное, твое прославление Бога, чтобы забрать это. Это самое сильное оружие, которое ты имеешь сейчас, это твоя хвала. Да. Как только дьявол забирает это, приходит мгновенное поражение в твою жизнь. Ты когда-нибудь чувствовал себя, да, что вот когда-то у тебя вот сейчас что-то произошло, да, вот какой-то шок у тебя случился в жизни, да, и ты чувствуешь, как ты окружен вот этими армиями, да, и перед тобой у тебя исчезает способность славить Бога на какое-то время, иногда даже на неделе, да. У тебя там сломалась машина, там, я не знаю, что-то произошло, ты в церковь даже не поехал, потому что ты испугался вдруг, да? Что-то случилось, тебе пришел какой-то там огромный бил, я не знаю. Знаешь, и ты вот стоишь, да, перед этой армией, да, вот израильтяне стоят перед филистимлянами. Да? Я хочу сказать, что филистимляне, это был не просто враг какой-то, да, это был народ, во многом превосходящий Израиля, да? Он был образованный народ, во-первых, да? Они, значит, они немного знали науку, да. У них строительство было на высочайшем уровне. Если вы вспомните Самсона, как он сокрушил эти столбы, да, вы помните, какие здания? До 5000 человек туда вмещалось, правильно? Они могли путешествовать по океану, по морю, да. Строители, да, они держали полную монополию на железные изделия. То есть оружие, все, что было делалось из железа, да, израильтяне даже ходили к филистимлянам, потому что те были намного умнее их, в этом превосходили, как бы, да. И даже история говорит, что сами филистимляне, они вели войну с фараоном, то есть с Египтом, одним из самых мощных государств в то время. Перед тобой стоит армия, не просто вот тут аборигенов, да, каких-то, да, а мощная армия, которая на самом деле, ну, даже если ты стоишь и ты думаешь, что у тебя есть какая-то надежда как-то там напасть на них, да, вот что-то еще внутри есть, что-то я еще сделаю, что-то там, да. Но тут сатана обрушивает на тебя такое представление, да, такой огромный удар, что ты точно здесь падаешь и думаешь, все, капец, да. Выходит вот этот вот чудовище, вот этот Голиаф, да. И он зовет тебя, не просто всех нас зовет, да, а лично тебя зовет, да, на эту битву один на один. И где ты смотришь на него, понимаешь, блин, с ним вообще не воюют, знаешь, с этим, да. И знаешь, такое чувство приходишь, ну теперь точно сам Бог меня не спасет. Доцит, знаешь. И там написано, что воины Израиля, да, убегали от него в ужасе. Я не знаю, как это было. Там как бы открытая местность, или не в туалет пошли, напоролись на Голиафа. Я не знаю, что там было. Вы когда-нибудь в ужасе убегали от чего-нибудь? Была когда-нибудь у вас история такая? Можно я расскажу свою историю? Мы как-то, когда мне было лет, может, 14-15, я со своим другом решили в кемп пойти. Да? И мы приехали в наш город, я жил в Вильнюсе, да. Он приехал ко мне, и собрали палатки, резиновая лодка, там все, загрузились. Приезжаем на автобусе к концу города, а автобусы в его город не ходят уже. Уже нету, 10 миль надо идти, примерно так, по-нашему. Ну и мы решились пойти. Ну идем, знаешь, с этим весом. Я думаю, я вот тут лягу и все. Не, а он мне все говорит. Ну вот за этим холмом, давай за этим холмом. И так вот идешь без силы. А потом он говорит, слышь, ну все, точно уже. Тут вот здесь вот, шортка, знаешь, вот здесь вот через лесок пройдем. И все, мы там срежем пару миль сразу. Но он мне не сказал, что это через кладбище надо ночью идти. А вы знаете литовские кладбища или там в России? Там мы идем такие, знаешь, ты, во-первых, ты перестаешь разговаривать вообще, потому что тебе так страшно, что у тебя и усталость пропадает, и все, и ты начинаешь быстрее идти. И каждый раз вот шорох какой или ветер там, да, вот луна выйдет, да, светит вот эти кресты, там, склепы, там, или какой шорох у тебя аж... Знаешь, волосы на спине становятся, знаешь, если была борода, тоже торчала бы, знаешь. И ты так идешь, и так, и пытаешься, чтобы только впереди его идти, знаешь. Потому что если он обгоняет, ты тоже шаг увеличиваешь. И вдруг, ну, знаешь, как говорится, из облаков выходила луна, у меня штанина отвисала и текла, да. И тут раздается такой голос, вот такая канава, да, там склеп, и вот такой голос. «Эй, пацаны, где город?» Знаешь, я забылся вообще, как... Я помню, что я обнаружил, что я бегу. Я не чувствую ни ног, ни усталости, ничего, я бегу. И тут смотрю, мой друг вообще обгоняет меня. А он, знаете, такой пацаненыш, он вообще далекий от физкультуры. У него там очки, книжки, знаешь, и компьютер, все в жизни, что есть, знаешь. Смотрю, он такой, я так, ты чё, у меня от страха вообще, знаешь, там, мы там рекорды ставили, да что там Литвы рекорды, мировые, наверное, и по расстоянию, и по скорости там, в общем, я просто говорю, вот этот вот ужас, когда на человека напали. Вот то, что приносил Голиаф, его вид, его голос, все, что он говорил, оно пугало. Во-первых, я смотрел еще, кто такой был Голиаф. Вы когда-нибудь читали про Голиафа? Ну, если так смотреть, как по Библии, да, он был примерно 12 футов или примерно 9 метров высоты. Такая машина, да? Если взять, описывается, окей, его вооружение. Его шлем 60 паунтов. Вы представляете, что это 60 паунтов поднять? Да? 60 паунтов только его шлем, 30 килограмм. Броня почти 100 килограмм или почти 200 паунтов. То, что на нем было, не считая этих наколенников, там, меч, там, одно у него копье, наверное, до того этого, до кости достало бы, там, где-то около 10 метров, 10-9 метров, там, 30 килограмм только наконечник. Ну, в общем, это танк, в общем, you know, и ты выходишь против него с чем? Да. Какое оружие против танка? Ну, меч. Ты чё? Знаешь, как бы. Одно хочу сказать. Многие его говорят, что он был нефалим. Нет, он не был нефалим. Просто большой урод был. Знаешь, это freak of nature. Да, да, огромный. Да. Просто у людей есть много разных ученых, там слушаешь, и разные объяснения. Одни говорят, что нет, Голиаф, он был всего лишь около 7 футов высоты, а все израильтяне были такие пигмеи маленькие, да? Ну, если посмотришь раскопки, которые делали, да, именно кладбище филистимлян нашли в 15 году, там нормальные люди, как и мы. И не забывайте еще, что сам Саул тоже гигант был. Он был где-то, ну, около 7 футов высоты, потому что он выше всех был в Израиле, на голову, так говорится, да? В общем, другие толки, что, знаете, у гигантов, люди, которые растут очень быстро, да, они всю жизнь есть люди, которые растут, у них гипофиз, да, или гормон роста, опухоль какая-то в мозгу, и человека растут, все растет, да, и он никогда не перестает расти, и поэтому твое тело не способно носить этот вес, да, и поэтому у них всякие проблемы со спиной, с коленями, все, человек просто от этого веса ломается, да. Это другое объяснение, что Голиаф еще при том слепой был, говорят, потому что он не рассмотрел, с чем там Давид идет. Да? Одну вещь я заметил, что никто об этом не говорит про Голиафа, что у него было 6 пальцев. Вы слышали, что у него было 6 пальцев? И у него еще таких 2 брата было. 6 пальцев и на руках, и ногах. Вот представь, вот у меня 5 пальцев. Добавь мне еще один. У меня рука была бы. Вот представь, какая рука широкая была бы. Да? И то же самое с моими ногами. So, если ты посмотришь на самых больших животных, как слон, например, у него там огромное ножище, да? Он медленнее, чем все остальные. Но у него скелет сделан, чтобы... Мне кажется, что Голиаф был нормальный как бы человек для своего роста. So, для чего я это просто говорю? Просто я даю вам понять, что это было действительно что-то, что ты не можешь победить. Никто не мог это победить. Это было настолько большое, особое. Особое имя у Голиафа, да? Только не знал, недавно узнал, что Голиаф, как по-английски, soothsayer, или как предсказатель, чревовещатель, да? То есть это тот, кто говорит, предсказывает тебе судьбу. Понимаете, это имя Голиафа. So, ему даже не надо было воевать с тобой. Да? Он просто проклинает тебя, говорит в твою жизнь, твое будущее, да, какие-то вещи. И ты просто... даже война не началась, еще пули не начали летать, а битва уже проиграна, потому что ты поверил ему, да? И это происходит в течение 40 дней. Вы знаете, что такое 40 дней в Библии? Это номер часто, это или новое полностью поколение, или время испытания около 40 дней длится. И вот эти 40 дней, да, он нашептывает тебе что-то в ухо. И вот этот период в своей жизни, когда тебе что-то говорит, да, Голиаф говорит. И главное оружие у Голиафа получается это страх. Это самое главное его оружие, ему даже не надо воевать с его. Вы вспоминаете, как много мы не достигаем в жизни из-за того, что мы чего-то боимся. Или сколько людей чего-то не сделали или не достигли из-за того, что испугались. Потому что страх не дает тебе, да, сделать это. Вся цель Голиафа, чтобы ты пришел, увидел его, ты услышал его и поверил ему. Да. И поверил, что ты маленький, что ты незначительный, что ты не сможешь, что ты никто. Да, и дальше в этой истории происходит что-то, что дьявол вообще не предвидел. Бог посылает Израилю спасение в виде Давида. И маленький пастушок приходит. Да? Как это все смешно, да, кажется? Дьявол выставляет такую огромную большую проблему против тебя, а все, что тебе Бог дает, этого маленького какого-то пастушка, какое-то незначительное оружие, да? И ты думаешь, Господи, это все, что ты дал, да? You know? И знаешь, вот как в жизни иногда кажется, как незначительно или маленьким кажется оружие, которое Бог дает христианам, да? Или дает тебе в жизнь. Оно кажется вообще ничтожим, да, по сравнению с дьяволом. Как обычно люди видят. Но каждый раз, когда ты читаешь, да, Бог показывает, что не силой, а его духом совершаются победы. Да? И пример с Иерихоном, и то же самое. Что делать? Ничего не делать, просто ходить. Просто довериться Богу. И каждый раз мы смотрим в Библию вот этот момент, когда Бог просто ненормальными вещами спасает. Да? Я смотрю на Давида, и мне кажется, вау, когда больше его изучаешь, какой особый человек, да? Он как с луны свалился, да? Он совсем другой. Из десятка тысяч воинов он единственный говорит, что он может убить Голиафа. Ну? Он, наверное, не знает, что с Голиафом воевать нельзя, потому что он не профессиональный воин, пастух, в чем там, знает. И вот, вспоминая Давида, хочу немного как бы рассказать, в каком мире жил Давид, или кто такой был Давид. Потому что сама история Давида очень увлекательна для меня, интересна, красочна. Это жизнь такая, полная жизнь. Знаешь? И ты читаешь, и она очень много о нем написано, наверное, больше всех царей. Да? И ты зачитаешься просто. И, честно говоря, ну вот раньше мне почему-то Давид казался... Я его не понимал, я говорил, Господи, ну как он может быть мужем по сердцу твоему? Какая-то плакса, чуть что он плачет всегда, чуть какие-то проблемы, он, все знают всегда про него. Знаешь, когда ты начинаешь глубже просто читать про Давида, да, смотреть его жизнь, что я лично вот для себя заметил про Давида, да? Он всегда был самим собой. Заметили это? Всегда был самим собой. Он абсолютно не боялся ни людей, ни даже зверей. Да? Он всегда перед всеми мог плакать, радоваться, танцевать. Все равно он всегда везде был одинаковый. Перед кем бы он ни был. Или он с овцами был, или он был царем, или во дворце Саула он был всегда одинаковый. Будучи еще пастухом, его зовут играть для Саула. Как, я не знаю, на гуслях там играл, и Саула успокаивал, когда Саулу плоховато становилось. Да? Вы знаете, чего его позвали туда? Потому что до того, просто люди услышали про него и говорили, вот мы знаем человека, который, когда играет, да, что-то происходит, да? Да, потому что вот он играл для царя, но до того, как он играл для царя, он всегда играл для царя царей, да, он всегда играл для Бога. Да, и он там вел себя точно так же, как он вел во дворце Саула. Вот смотри, читаешь его дальше историю, даже будучи уже во дворе царя, да, и зная, что ты помазанник на царя, да, приходит время, и Давид опять оставляет это все и идет служить своим родителям, да, идет, возвращается назад в свой дом. Вы когда-нибудь замечали вот этот момент, что он оставил все и пошел? Он не остался там, не искал себе места быть придворным, там, каким-то артистом или, знаешь, искать место царя. Нет? Окей, я пошел дальше. Какая разница, да? Да, вот смотри, если смотришь на его жизнь, везде он служил. Он служил царю, он служил своим родителям. Он пришел на эту битву, да, оказался там, потому что он служил своим братьям. Он просто пришел проведаться об их здоровье. Забегая наперед, начинаю вспоминать тот случай, когда Саул хотел убить Давида. Да? И он два раза промахивается в него. И что делает Давид? Он прощает Саула и опять продолжает делать то, что до этого делал. Опять служит Саулу, да? Как ни в чем не бывало, да? Саул ему обещал, да, жену отдать, дочку свою старшую. А не отдал, обманул его. Дал ему младшую. Знаете, почему он дал младшую? Чтобы она была петлей для него. Он говорит, вот убей 100 филистимлян, да, и тогда я тебе эту жену отдам. Он надеялся, что, может быть, Давид умрет от руки филистимлян, а не от него, да? А так получилось, что Давид 200 убил. Знаешь, приходит. И... То есть человек все переносил в своей жизни. Да? И это его характер. Даже когда... Особенно вот как он себя вел перед Богом. И когда он танцевал, помните? И он говорит, как царь унизился. Говорит, перед Богом я буду унижаться. Но мне вообще все равно, что вы думаете про меня. Это характер Давида. В общем, давайте возвращаемся к истории. Давид, когда приходит туда, он ходит, расспрашивает с братьев о своем здоровье, о всем, и вдруг он слышит этого Голиафа, который вызывает на бой, да, и поносит Израиля. Да. И он начинает у всех расспрашивать, ну, а что царь даст человеку, который... Да, убьет. Ему говорят, полцарства даст, и жену даст, и все. Знаешь, вот такие люди, как Давид, они раздражают других, его братьев. Да? Вот ты пришел посмотреть на бой, что ты тут, иди отсюда, сопля. Знаешь? А он, ну я ж просто спрашиваю, что нельзя спросить, что ли? Это ж просто безобидные слова. Да? И так он говорит, и его слова, да, передают Саулу. И Саул, да? А, слишком много говорит, позовите его ко мне. Да? Попадает к Саулу, где его первым делом начинают объяснять. Давид, говорят, понимаешь, Давид, мы уже давно воюем. Знаешь? А ты вот, кроме овец своих, ничего не видел. Да? Кто ты такой? Пастух какой-то. Ты даже не воин, ты даже не представляешь, что тебя ждет. Да. Но Давид, да, он стоит на своем. Нет, да. Вместо того, чтобы согласиться, да, с умными людьми и с этими аргументами, да, которые тебе твои же люди, твой народ же объясняет, как правильно себя в этих случаях вести, да. Давид начинает вспоминать свою жизнь. И начинает вспоминать свои собственные битвы, которые у него были. Через что он прошел. Он вспоминает все те победы, да, все, что там было в его жизни и до этого момента. Он вспоминает и говорит Саулу о том, что медведя я убивал, льва убивал я. И то же самое будет с этим необрезанным Голиафом. И, знаешь, и вот то, что мы должны делать, да, когда приходит Голиаф, да, ты должен встать и начать провозглашать, да. Говорит, мне 100 раз уже... Все вещи эти в моей жизни уже были. Сколько раз меня Бог спасал и в этот раз спасет. Я просто останусь верным Богу. Я стою на своем. И Саул пытается его одеть в свою одежду. Тут тоже как бы целая проповедь у некоторых есть на этом, да? Давид отказывается. То есть... Давид хочет просто быть самим собой. Вот какое есть, такой я и буду воевать. Да? Потому что люди всегда хотят тебе одеть свою одежду, или чтобы ты был похожий на них, чтобы ты был такой, как они. Да? А Бог тебя уникальным создал. Он не хочет этого. Давид говорит, и знаешь, как это бывает? Как люди часто хотят быть кем хочешь, только не самим собой. То есть натянуть на себя какую-то маску там, или казаться великим пастырем, пророком. Как я слышал, там говорят, я в духе генерал там, или капитан, там, я великий пророк. Там. Я вспоминаю все это просто. Проходит какое-то время, там даже не то, что Голиаф в их жизнь пришел, а какое-то маленькое там, вот сами себя не смогли побороть, их сдуло уже, нету, да? Просто иногда даже не можешь лень побороть, чтобы в церковь прийти, да? А ты хочешь Голиафа победить, да? Во-первых, надо научиться служить другим, да? Любить, помогать, да, научиться прощать. Вот это вот самое главное. Для этого есть и церковь создана. Нет, но все хотят быть царством, все хотят царствовать сразу же, да, из грязи в князи. Да. И когда Давид одевает одежду Саула, написано, что он даже шага не мог сделать в этом. Если ты правильно перевод читаешь, он не мог шага. Во-первых, Саул большой, Давид маленький. И когда на него это все наложили, он голова вертится в этом шлеме. Ничего не видно, шага не можешь сделать. Он говорит, да ну его. Ну зачем тебе, да, простому человеку, будучи пастухом, меч? Кто-нибудь тоже думали об этом? Ну зачем колхознику меч? Он что, что он с ним делать будет? Колбасу вот нарезать или с хлебом? Или... Зачем меч? Он не привык к этому оружию. Да? Сломает его там или что-то еще сделает. В битве он совсем тебе бесполезен. Только, да, самый настоящий, только experience, или как этот, самый опытный воин только умеет пользоваться мечом, потому что им надо было уметь пользоваться еще. Да. Оно просто в руках твоих будет выглядеть как, какая-то шутка. И самое, знаешь, интересное, что Давид не собирается воевать с Голиафом на его условиях. То есть у Давида было свое собственное оружие. Смертельное оружие. Праща. Или слингшот. Это не рогатка. Знаете, как сейчас говорят? А это было праща. Если вы думаете, что это слабенькое оружие, это не так. Вообще, у римлян, у греков были целые войска, которые имели пращу. Если вы читаете книгу Судей, где колено Вениамина воевало, их было 20 тысяч человек, израильтян было 200 тысяч человек. И они выигрывали в битвы, потому что из-за этого оружия пращи. Праща, да, когда ты махаешь ей, это где-то 6-7, как это, revolutions, говорится. В общем, камень летит со скоростью где-то 35 метров в секунду. Это равносильно удару, как 45-го калибра пистолет. Да? И притом в той местности, где Давид берет эти камни особой density это. В плотности, да, очень тяжелые камни, да. И, да, особенно, когда сблизка. И знаешь, когда Голиаф на это смотрит, он даже сам удивился. Для него, для самого Голиафа, да, и того духа, который был в нем, это показало шуткой вообще это оружие Давида. И вот здесь вот что я хочу сказать. Для меня самый большой парадокс, что я вижу. Моя слабость – моя сила. Да? И сила Голиафа – это его слабость. Да? Парадокс в том, что тебе кажется, что где ты самый слабый? Оказывается, это твоя самая сильная сторона. Вы понимаете, что я говорю? Там, где ты думаешь, ты самый слабый, оказывается, ты самый сильный. Поэтому так получается, что враг всегда атакует тебя с самой твоей сильной стороны. Вы верите в это, что я говорю? Потому что тебе кажется, ты именно в этот момент ты самый слабый. Но это твоя слабость, это твоя сила. Да? У каждого из нас, да, есть твое собственное оружие, да, секретное оружие, которого дьявол не видит и не знает об этом. Какая сила вообще скрывается в тебе, когда ты идешь во имя Бога? Ты этого даже не представляешь, когда на тебя давление приходит. Что в тебе появляется? Когда ты начинаешь просто идешь навстречу этому Голиафу и начинаешь просто пророчествовать. Он тебе говорит одно, я тебя отдам птицам, да, твое тело на съедение, а ты говоришь, нет, сегодня я убью тебя. Сегодня ты идешь против меня с оружием, да, ты сильнее меня, но я иду с Богом, да, против тебя. Знаешь, мы, если бы, и Бог всегда так поступает. Вот смотри, если бы они знали, они бы не распяли написано Христа. Да, если бы они знали, что будет после этого. Это казалось смертью. Но это была полная победа над его царством. Мы смотрим часто в эту историю на Давида, как Дэвид Андердаг. Или маленький мальчик, которому случайно повезло убить Голиафа. Но мы неправильно смотрим вообще на эту историю. История совсем другая. У Голиафа не было шансов против Давида. Вы понимаете? Абсолютно ни одного шанса не было. Он выглядит страшно и большой, но он не знает, что, с чем Давид идет про него. Он не знает, что сейчас будет через 5 минут. Это Голиафу надо было убегать. Это дьяволу надо всегда от тебя убегать. Просто страх не дает тебе иногда. Да, страх не дает тебе победить твоего гиганта. Ты сковываешься в страхе, ты убегаешь, как тысячи вокруг тебя. И только единицы, ненормальные такие, как Давид, которые пребывают в присутствии Бога, и они живут совсем в другом мире, они живут в другой совсем атмосфере. И он видит намного больше. Он вспоминает все свое прошлое. Вот это. Знаешь, вот это моя история, знаешь, моя слабость – это моя сила. И твоя тоже. У каждого из вас есть особое оружие, вы даже этого не знаете. А мне просто вспоминается мой собственный сон, когда я только прошел энкаунтер, и мне снится сон. Я просто расскажу вам, что там. Мне снится, как я иду по дороге, и ко мне подъезжает машина, такая как лимузин большой, богатый. Там сидят мужчина и женщина, такие все высохшие, знаешь. И они приглашают меня в лимузин свой. Ну, я смотрю, очень богатые люди, все, я сажусь, еду с ними, разговариваю с ними. Чем больше я с ними разговариваю, они начинают наполняться жизнью, да. А я слабею. Да? Они привозят меня в свой дом, такой замок большой, меньше. Саживаются такое удобное кресло, я даже встать не могу, мне так хорошо. Предлагают мне, что хочешь, да? И я смотрю, они такие становятся все лучше, выглядят, знаешь, это. Но я чувствую внутри, что что-то не так здесь. Я должен выйти из этого места комфорта. Это не мое место. Я собираюсь силами, я выхожу из этого дома, и я иду по этой дороге. И эта дорога где-то в лесу находится. Я знаю, что они сейчас за мной погонятся, потому что они хотят зло причинить мне. И я начинаю бежать. И когда я бежу, впереди я слышу такой звук. Знаешь, ужасный звук, страшный, полный ужаса. И я все равно иду, я не знаю, что это. Я пытаюсь взять телефон, позвонить жене, там, поддержки какой-то, но я один, да. И вдруг я вижу вот этот дикий кабан. Да, горящие глаза, но он размером как скулбас, да, как автобус, и он бежит на меня. Я иду такой, думаю, Господи, что делать? И я вспоминаю, что у меня вот здесь вот такой ножик маленький висит. Я думаю, ладно, будь что будет. Беру этот нож и бегу на этого кабана. Глаза закрыл. И знаешь, пробегаю через него. Вау, думаю, что это такое? Дым, пыль. Ничего, кроме звука и страха, знаешь. И он дальше пробежал, я смотрю, и впереди него бегут люди. Я говорю, это просто пар, это не настоящий. Они мне в глазка смотрят и дальше побежали перед ним. Потому что вот эта вот история, знаешь, напоминает нашу жизнь. И главное, что я хочу сказать, что у маленького пастуха иногда оказывается пращий камень. Амин. Амин. Давайте сейчас закончим, помолимся. Просто. Господь, я благодарю Тебя сегодня за Твое Слово, за Твою поддержку, за то, что Ты каждый раз Ты в Слове Своем, в простых вещах, в простой жизни простых людей Ты присутствуешь и Ты действуешь могущественно. И что наше оружие, оно способно сдвигать твердыни, потому что Ты дал каждому из нас Твое оружие, потому что Ты с нами. Когда Ты за меня, мне ничего не страшно, и мне ничего не страшно, потому что Ты со мной, Господь. И я хочу мою жизнь прожить для Тебя, в Твоих руках, сокрытым в Тебе, Господь, доверять Тебе, верить Тебе, вспоминать, что Ты Бог, сидящий на престоле, чтобы не было в моей жизни, Ты царствуешь, Ты господствуешь, и пусть всякий страх, все это уйдет во имя Иисуса, пусть у нас не будет этого духа страха, пусть у нас будет страх, у нас будет сила Твоя, надежда, любовь, чтобы мы двигались интересами неба, чтобы мы смотрели на Тебя, чтобы мы жили в другом измерении, не как этот мир. Я прошу это во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь.